Кембрийский взрыв – так принято называть уникальный период в истории нашей планеты, когда примерно 540 миллионов лет назад в морях внезапно появились живые организмы с твердым минеральным скелетом. А прежде на Земле не могло быть скелетных животных, так до недавнего времени считали ученые. Однако открытия последних 5 лет показали, что на самом деле скелет появился у фауны, населявшей нашу планету еще до Кембрия. О том, что собой представляет скелетный докембрий, рассказывает научный сотрудник Университета Сарагосы, доктор биологических наук Андрей Журавлев. С ним беседуют Александр Марков и Ольга Орлова.
Какие в последние годы были сделаны новые открытия, которые, может быть, проливают какой-то новый свет на события в это время, накануне Кембрийского взрыва?
Я начну, как водится, от гостомысла нашего, то есть от Дарвина, тем более, что без году ровно 150 лет, первый раз вышло его «Происхождение видов», и там у него есть отдельная глава, которая называется «Imperfectness of the Geological Record». Обычно на русский язык ее переводят как «неполнота геологической летописи», но вот дословно его перевод был такой, что непредставительность геологической летописи. И в этой главе есть разделчик, как раз посвященный Кембрию, потому что Дарвина больше всего на свете поражал вот как раз Кембрийский взрыв. То есть сначала в толщах ничего не было, и потом вдруг сразу появляются самые разные организмы, и все сразу в большом количестве. Но надо сказать, что в те времена все-таки история Земли насчитывала не больше 300 тысяч лет. Он считал, что может быть и короче, ссылается он на физика Томпсона, на его модель физическую Земли, ссылается он на Лаеля, который вот определял, что все процессы геологические идут очень медленно, отсюда эволюция дарвиновская, она тоже очень медленная. Но тем не менее он ставил Кембрий пример на середину этого 300-тысячелетнего интервала и считал, что вот 150 тысяч лет вроде бы, в принципе, должно хватить на медленное развитие жизни. Но где тогда вся эта жизнь, которая 150 тысяч лет развивалась? Дарвин поступил просто, ну, как ему казалось, логично. Все-таки у нас лишь 6-я часть Земли представлена сушей, все остальное скрыто океанами. Он решил, что вот, может быть, на дне морей лежат эти толщи, где находятся как раз предшественники кембрийских скелетных ископаемых. Он обратил внимание на то, что они скелетные, но, тем не менее, не делал вывод, что, может быть, мы имеем дело не с появлением как таковых организмов во всем их многообразии, а только с обретением минерального скелета. Этими организмами, скажем, известковая раковина улитки, это минеральный скелет, там наш фосфатный костяк, это тоже минеральный скелет. И вот до этого рубежа, до начала Кембрия, таких скелетных ископаемых не было. В Кембрии они появляются. И уже через 100 лет после Дарвина наши советские ученые, изучая кембрийские породы, уже тогда выяснилось, что они где-то начинаются примерно 540 миллионов лет, а до этого предшествует интервал, так называемый докембрий, который, соответственно, составлял 7/8 геологической летописи, известной от 3,9 миллиардов, примерно 500 миллионов фанерозойских, отнимем, получится 1/8 часть. Собственно, жизнь могла развиваться спокойно 3,5 миллиарда, и лишь в тот момент, когда произошла Кембрийская революция, Кембрийский взрыв обрела минеральный скелет и стала проявляться в явной форме. Ну, наши специалисты отметили, что вот тому Кембрию, который видел Дарвин, а в Англии Кембрий очень плохой, примерно 1/5, самая верхняя часть того Кембрия, который мы теперь знаем, и этому предшествует огромное разнообразие тоже скелетных организмов, где встречаются и моллюски, и членистоногие, и иглокожие. В общем, все типы, которые существуют и ныне.
Это вы, то есть, простите, они появляются... говорите про низы Кембрия?
Про низы Кембрия. То есть это все появляется, ну, в течение примерно 10, максимум 15 лет, все сразу, в минеральном виде. Откуда, как говорится, что берется. Тем более, что этому предшествует мягкотелая диакарская фауна, которая вообще сама по себе как бы существует, ничего общего с Кембрием не имеет, и, скорее всего, предковых форм среди этой фауны нет вообще для современных типов, в том числе и кембрийских. Все-таки у нас в докембрии не только очень много километров всяких толщ всевозможных пород, есть и карбонатные толщи. Ну, у нас прекрасные разрезы есть в Восточной Сибири, в Якутии, где сотни, даже тысячи метров карбонатов, как нам казалось, долгое время пустых. Есть в Намибии прекрасные разрезы. В Испании, где я сейчас работаю, там, в принципе, не так много этих карбонатов, но они есть. И самое удивительное, что как раз, когда мы поехали на этот несчастный карбонат, там всего слой 6 метров, показал, что они битком набиты скелетной фауной.
Докембрийской?
Ну, докембрийской. Докембрия, поскольку докембрия, никто там не пытался искать скелетную фауну. Ну, искали там акритархи, есть, но очень плохой сохранности, искали всякие бактериальные остатки, тоже есть, но плохой сохранности, а то, что, в общем-то, видно, можно сказать, невооруженным, но опытным взглядом, не обратили внимания.
А какого типа это животное?
Это очень миленькие формы, то есть самая большая из них, у нее длина 3 миллиметра, а диаметр где-то 0,3 миллиметра. Вот это самое здоровое, все остальное еще мельче. Это различные трубочки и, ну, я бы сказал, колбочки или конусики, вот как для мороженого, знаете, сейчас конусы есть. То есть это может быть, ну, самые простые животные, какие у нас, это кишечно-полостные, типа современных кораллов, медуз. Медузы, они не только плавающие есть, есть и седентарные. Вот что-нибудь в этом роде. Но когда мы стали смотреть все это под современными микроскопами, очень навороченными, которые позволяют разглядывать все с огромнейшим увеличением, причем не напылять это золотом. Есть сканирующий микроскоп, который напыляет золотом, и потом с помощью отраженных пучков можно видеть объемную картинку, но они немного все-таки затушевывают реальный рельеф, и, кроме того, золото не позволяет изучать химический состав композиции. Мы, соответственно, могли смотреть сразу и на объект, из чего он состоит. Ну, состоит он из фосфата. Но фосфат, он очень интересен тем, что он полностью выполняет первичную структуру, как выражается, реплицирует ее, то есть создает такой полный слепок. И оказалось, что у этих простеньких трубочек микроструктура есть, то есть структура, которая образует эти трубочки, она очень напоминает современные, как у раковин жемчужниц существует, очень красивый такой перламутр переливающийся. Он очень имеет характерную структуру, если посмотреть с большим увеличением, состоит из таких красивых шестиугольных призм, очень ровно. Вот эти призмы создают перламутровый перелив.
А каков химический состав этих структур?
Я говорю, сейчас это фосфат. Но фосфат, в принципе, нигде, ни в каких скелетных организмах такой структуры не образует. Это образует только карбонатный минерал арагонит. Он такой же, как у него состав, это карбонат кальция, просто немножечко другая кристаллографическая форма, очень характерная. То есть мы увидели вот эти призмы и поняли, что перед нами предки или моллюсков, или родственных к ним форм. Удалось вот эту вот летопись скелетную продлить еще на 10 миллионов лет. Но параллельно шли работы в Намибии, где тоже очень много чего понаписали, но там как раз очень простые формы попадались, или если попадались сложные формы, то совершенно непонятно, к чему они принадлежат. Ну, представьте себе, вот такая вот штука вот, как раз очень похожа на то, что передо мной стоит, то есть на ножке кубик восьмигранный, такой, с дырочками.
Как что это такое? Как наш микрофон.
Ну, они очень похожи. Ну,
вот, маленький, большой?
Ну, довольно крупные они, то есть их где-то до 3 сантиметров в диаметре есть. Причем их Намибию изучают все-таки геологи, но по-хорошему 40 лет, и никто не видел вот формы, которые 3 сантиметра в диаметре. Но когда стали искать дальше, нашли еще более крупные, нашли колонию уже настоящих кораллов. Они, конечно, не такие совершенные, как нынешние, или хотя бы палеозойские, но то, что это кораллы, можно доказать.
Реально кораллы.
Реально кораллы. Аналог, вот хорошие королиты, колониальные. То есть колониальные, значит, со множеством ртов, каждый из которых ел. Ну, после этого я вспомнил, что в свое время, вот как раз в 1998 году, в год дефолта, я плавал последний раз в сибирской экспедиции. Ну, из-за дефолта пришлось все это сворачивать очень быстро, потому что было непонятно, когда я вернусь, собственно, на место. У меня хватит там билетов на самолет до Москвы из Якутска, или нужно будет пешком идти. И мы вот 500 километров пролетели на веслах за 3 недели. Конечно, при этом хватали все по верхам, но, тем не менее, работу не прекращали. И нахватали тоже этих карбонатов, докембрийских, примерно того же возраста, что в Намибии, что в Испании, то есть где-то около 550 лет. Ну, и взял я эти кусочки, растворил, а тут тоже посыпалось карбонатов. Карбонатная фауна, то есть она там есть, просто никто не смотрел, опять же, впечатление того, что раз глубокий докембрий, это все-таки, ну, ниже границы, так, на 100 метров, где самые первые кембрийские ископаемые, то, что называется немакид-долдынский ярус, это вот самые низы кембрия, 540 миллионов лет, а это, соответственно, 100 метров глубже, это где-то на 10 миллионов лет старше.
А что это за места, где так сильно обнажаются породы, вот такие разломы?
Ну, в Сибири это, конечно, берега рек.
Берега рек в основном.
Намибия — это горный район есть у них такой, в пустыне, да еще горный район, там, конечно, все прекрасно видно, там аэрофотосъемка и космическая съемка позволила вообще увидеть, в чем жили эти древние организмы. Оказывается, это были огромные рифы, их из космоса видно, вот эти конусы, которые там торчат, несколько десятков метров в диаметре. То есть вот космическая съемка их увидела, потому что специфика этого района такая, что вот он был морем примерно 600-550 миллионов лет назад, а потом это стало сушей. Больше никогда эта территория под воду не погружалась. Так самое древнее у нас получается суши. Есть еще такой островок на юге Австралии, где как раз и дикарская фауна сохранилась. Тоже такой район, который суша 500 с лишним миллионов летней давности, с тем же рельефом сухопутным, как он был. И вот Намибия. Ну, в Сибири, я говорю, по берегам рек, все остальное тайга поросшая. Ну, поскольку это все-таки тоже среднегорье сибирское, сибирское плоскогорье, то, слава богу, есть разрезы по 300 метров и по 500 метров, обрывчики видно, и главное, что это все, поскольку это платформа, очень стабильная область, где нет практически никаких разломов, сдвигов, вот как в горах, там все сплошные складочки, 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 там еще не всегда можно понять, где верх, где низ. А здесь все прекрасно видно, то есть уже не перепутаешь. Так что оказалось, что Докембриан не такой уж бескелетный, как это представлялось буквально 5 лет назад, а он очень даже скелетный, и более того, мы сейчас там насчитали в общей сложности 17 различных групп организмов, очень разных, но в целом по миру, и жили они практически везде. Вот есть.
Именно скелетных?
Именно,
да?
Скелетных.
Не считая,
вот, вот именно скелетных. То есть, которые жили в диапазоне от 550 до 540 миллионов лет назад, и есть там предшественник, как я говорил, моллюсков, хотя и не совсем моллюсков, и кораллов, и, видимо, других организмов. Вот я сказал тут кое-что о моллюсках. Дело в том, что, опять же, когда говорят о Кембрийском взрыве и говорят, что вот там все современные типы сразу появляются, то немножечко лукавят. На самом деле появляются не вполне современные типы, появляются их предшественники. И, скажем, есть такие группы, которые лет 10 назад считались такие проблематичные, что-то какое, был такой термин «архаичное многообразие», то есть формы, которые появились там, пожили очень недолго и тут же вымерли, вот как и диакарская фауна, и якобы такие были в Кембрии. Но когда появились новые данные по молекулярной биологии современной, оказалось, что, в общем-то, биологи, родство организмов современных, вот самых крупных групп, ну, как там моллюски, скажем, хордовые, членистоногие, иглокожие, вот такие вот крупные группы, их называют типами, представляли не совсем верно.
С научным сотрудником Университета Сарагосы, доктором биологических наук Андреем Журавлевым, беседовали Александр Марков и Ольга Орлова. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты, аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.